Від Радіо Свобода. Сторонники «Пусть сирает» требуют пересмотра приговора.
Суд посчитал, что здесь была религиозная ненависть. Но каждому здравомыслящему человеку понятно, что здесь был совершенно другой мотив.
Выборы мэра Химок – пробы сил для оппозиции.
Получилось, что Химкинский лес и Химки – это центр всей политической активности. Битва битв.
Андерс Брейвик проведет в тюрьме 21 год.
Этот день является настоящим лучом света не только для меня, но и для всех пострадавших в результате теракта. Для них очень важно было узнать, что преступник совершил злодеяние в здравом уме.
Эти и другие сюжеты, обзоры телепередачи блогов, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» «Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Героем этой недели стал диакон Тамбовской епархии Сергей Баранов. Его письмо патриарху Кириллу бурно обсуждалось в социальных сетях, а сам Баранов стал героем многочисленных репортажей и публикаций. В своем письме диакон сообщил, что после приговора участницам группы «Пусть сирает» разрывает отношения с Русской Православной Церковью и попросил патриарха снять с него священный сан. Вот что он сказал в интервью «Радио Свобода».
Когда его избрали, я возлагал огромнейшие надежды. Но я постепенно стал зачаровываться, и в свете уже последних событий я просто-напросто принял решение, особенно когда именно церковью, которая призвана к милосердию, всепрощению, была инициатором этого возбуждения уголовного дела, этого процесса, уже никакого в душе согласия с самим собой, со своей совестью не было. Так церковь не должна поступать. Церковь призвана к всепрощению. Это не карательный орган. Карательный орган у нас есть свои государственные. Не может приговор основываться сугубо на внутрицерковных документах.
Новая газета рассказывает, что после письма диакона интерес к нему стали проявлять местные чиновники и сотрудники ФСБ, а региональное руководство РПЦ его письмо перепугало. На этой неделе взбунтовались и члены президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека. В их заявлении в связи с приговором, вынесенным участницам «Пусть сирает», говорится об ошибочности решения, принятого хамовническим судом. Вот что сказал «Радио Свобода» глава совета Михаил Федотов.
Я очень обеспокоен этим судебным решением, в котором мы видим судебную ошибку. И эта ошибка касается и законности данного судебного решения, и его справедливости. А оно оказалось несправедливым даже в мелочах. Самый простой пример. У двух из осужденных, у них есть малолетние дети. Тем не менее, суд, признав это обстоятельство смягчающими вину и влияющими на меры наказания, посчитал необходимым всем троим женщинам дать одинаковую меру наказания по 2 года лишения свободы. Но главное, конечно, это не обоснованность судебного решения. Ведь, как представляется членам совета, в действиях этих трех молодых женщин не было состава того преступления, которое им инкриминировалось. Потому что то, что они совершили, да, безусловно, это кощунство, это абсолютно безнравственный акт. Безусловно, это хулиганство в том смысле, в котором придается этому понятию смысл в Кодексе об административных правонарушениях. Но здесь нет того состава хулиганства, который прописан в нашем Уголовном кодексе. Как известно, для того, чтобы хулиганство было уголовно наказуемым, оно должно быть совершено либо с применением оружия, а этого не было, либо по мотивам национальной или религиозной или иной ненависти. Суд посчитал, что здесь была религиозная ненависть. Но каждому здравомыслящему человеку понятно, что здесь был совершенно другой мотив. Поэтому приговор нам представляется судебной ошибкой.
Во вторник был взломан сайт хамовнического суда. Хакеры разместили на нем призывы к освобождению «Пусть сирает» в сопровождении новой песни этой группы «Путин зажигает костры революции». А в среду адвокаты «Пусть сирает» получили текст обвинительного приговора. Защита девушек готовится подать кассацию в Мосгорсуд на следующей неделе, говорит адвокат Николай Полозов.
В связи с тем, что приговор написан не юридическим языком, с правовой точки зрения, это абсолютно безграмотный документ. Нам необходимо вычленить из него необходимые аргументы, которые мы будем опровергать, готовы обоснованную и в абсолютно юридическую кассационную жалобу. Очень сложно по мотивам такого произведения подготовить нормальный, адекватный юридический текст, но я уверен, что мы справимся.
Международная кампания поддержки Надежды Толоконниковой, Марии Алехины и Екатерины Самуцевич продолжается. Мадонна на концерте в Ницце скандировала «Свободу пусть сирает». Певица сказала, что ее беспокоит не только ситуация вокруг осужденных участниц российской группы, но и подавление гражданских свобод в России вообще. Британское агентство «Драм» объявило творческий конкурс на создание постеров и сувениров, вдохновленных акцией «Судьбой пусть сирает». Лучшие произведения дизайнеров предполагается выпустить на рынок, а вырученные средства передать в фонд помощи находящимся в заключении членам пан-группы. На сайте правозащитной организации Amnesty International опубликовано открытое письмо британского актера, писателя и драматурга Стивена Фрая в поддержку «Пусть сирает». Стоит привести его полностью.
«Дорогие Мария, Надежда и Екатерина, не могу представить себе, что вы сейчас чувствуете после несправедливейшего, чудовищного приговора. Я хочу, чтобы вы знали, многие и многие люди по всему миру думают о вас и делают все, что в их силах, чтобы решение суда было пересмотрено, изменено или вовсе отменено. Это было время раздумий для меня. Повсюду, в Твиттере или в кафе и барах Лондона, аргументы «за» перемежались с аргументами «против». Некоторые считают, что вы совершили кощунство. Кощунство описывается как преступление без жертв, но если в вашей стране это противозаконно, как это было когда-то в моей, то следовало ожидать какого-то наказания. Другие просто считали ваш поступок безвкусной, грубой акцией протеста. Я прочитал ваше последнее слово, Екатерина, и я уверен, что несмотря на то, что панк-стиль способны принять не все люди, некоторых он выводит из себя, я уверен, что вы, тем не менее, высокообразованные, интеллигентные люди, которые ясно понимали, что делают и имели самые светлые побуждения. Вы шли в храм не из-за претензий к религии, церкви или христианству. Вас не устраивали панибратские отношения Путина с высшими чинами РПЦ, особенно в этом конкретно здании, в храме Христа Спасителя. Но для большинства здравомыслящих людей, будь они христианами или нет, или даже слепыми или глухими, для большинства очевидно, такой долгий процесс и такой суровый приговор невозможны в стране, которая называет себя справедливым демократическим государством. Я пишу все это как откровенный русофил. Это непросто – смириться с тем, что страна Чайковского позволяет бритоголовым нацистам или фундаменталистам-церковникам диктовать свою волю в отношении, например, людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Поразительно, как история в России умудряется повторять саму себя. Пушкин, помнится, был сослан обиженным царем. Достоевского приговорили к расстрелу и помиловали в последнюю минуту перед отправкой в ссылку тоже. Ну а в советское время, как мы знаем, художники, писатели, интеллигенция, либералы всех мастей жили в Союзе под постоянным страхом высылки, принудительных работ или ареста. Сегодня мы движемся, кажется, в том же направлении. Я не сравниваю вас с Пушкиным или Достоевским, я говорю только о том, что борьба за свободу слова не зависит от масштаба личности, не ограничивается величиной таланта. Некоторые циники, на моей родине их полно, спросят, почему я не пишу о заключенных в Иране или Китае? Потому что во мне теплится слабая надежда, что на Россию и ее лидера повлиять все-таки легче. Я знаю, как ненавидят российский лидер и его последователи поучения со стороны Запада, но это тот случай, когда молчать просто невозможно. И в этом причина. Путин не монстром себя выставил. Путин выставил себя дураком. Говорят, Гитлер не стал бы Гитлером, если бы мир вовремя начал над ним смеяться. Я не называю Путина Гитлером. Пока. Но сейчас как раз время начать над ним смеяться и вызволить вас из заключения.
Поддержали «Пусть сирает» и российские звезды. Валерия Гай-Германика появилась на фестивале «Окно в Европу» в Выборге в наряде участницы группы, а певица Диана Арбенина опубликовала на своем сайте заявление, в котором говорится о том, что демократия в России получила пощечину. Группа молодых людей в балаклавах вывесила плакат в поддержку «Пусть сирает» на бастионе «Виктория» в эстонском приграничном городе Нарва. На плакате оставил свою подпись журналист и музыкальный критик Артемий Троицкий. Обеспокоенный размахом протестов, российский МИД опубликовал очередное заявление о том, что проблема в конфликте цивилизаций. На постмодернистском Западе забывают о христианских корнях Европы. На днях появился и документ совершенно другого толка, подготовленный оппозиционером Алексеем Навальным «Обращение в преддверии саммита ОТЭС». Навальный выражает надежду на то, что политики и бизнесмены смогут убедить Путина, что враг номер один в государстве – коррупция, а не феминистская пан-группа или 16 активистов, борющихся за свои права. Они должны дать Путину понять, чем слабее закон в России, тем меньше у него друзей, которые бы желали делать здесь свой бизнес, говорится в документе. Не только на Западе, но и в российской глубинке протестуют против приговора девушкам из «Пусси Райот». В Красноярске по воле местных художников появились улицы имени Надежды Толоконниковой, Марии Алехиной и Екатерины Самуцевич. Авторами акции стали активисты группы «Мигрень». Сегодня в Красноярске прошел флешмоб в поддержку «Пусси Райот». Вот что сказал его организатор Денис Стяжкин.
Я хорошо отношусь к акции «Пусси Райот». Я полностью поддерживаю девушек. Это скрещивание церкви и государства, это, я считаю, наибольший вред и наибольший урон по православию, чем танец в церкви. Потому что, когда патриарх призывает голосовать за Путина, я считаю, это должно оскорблять православных граждан. То, что церковь пытается вмешиваться в политическую жизнь, а не танцы какие-то. Тем более, они сдают этот храм в аренду и там могут танцевать кто хочет.
Даже в «Единой России» возникли разногласия из-за дела «Пусть сирает». Глава Василеостровского районного исполкома партии в Петербурге Валерий Федотов назвал суд позорным судилищем и балаганом. Теперь петербургское отделение «Единой России» требует, чтобы Федотов покинул свой пост. Оппозиционер Гарри Каспаров, обвиненный в участии в несанкционированной акции у здания Хамовнического суда 17 августа, в день вынесения приговора «Пусть сирает», был оправдан. Мировой суд счел его вину недоказанной, дело прекращено. Сотрудники правоохранительных органов схватили оппозиционера как раз в тот момент, когда он давал интервью корреспонденту «Радио Свобода». Наш журналист выступал в суде в качестве свидетеля. Каспаров решением суда приятно удивлен.
Трудно поверить, что российский суд при рассмотрении такого дела вынес оправдательный приговор. И более того, в решении судьи указано то, что показаниям полицейских в данном конкретном случае доверять нельзя. Суд с самого начала пошел по необычному сценарию. Судья согласилась принять все ходатайства защиты. О свидетелях, которых мы вызвали, 6 человек выступало. Разрешение приложить к делу все протоколы, все документы и, что самое главное, видео и фотоматериалы. Вот это уже задало какой-то необычный тон процесса, потому что по совокупности выступлений свидетелей, кстати, 6 человек было, 4 журналиста, которые сыграли, мне кажется, важнейшую роль вообще в этом деле, потому что тот объем уникальной видео и фотоматериалов, плюс показания людей, которые стояли рядом со мной, конечно, позволило воссоздать буквально до мелочей, там, буквально до секунд, вот всю картину событий и вот то, как это все развивалось. Очень эмоциональных были многие эти показания. Это тоже создавало, мне кажется, такую удивительную атмосферу абсолютно правдивости воссозданной истории. И на этом фоне полицейские, которые просто лгали, извивались и делали это настолько неумело, они смотрелись, конечно, кошмарно, потому что они явно говорили о вещах, которые просто не могли произойти, они путались постоянно, противоречили друг другу. На любого маломальски объективного человека это, конечно, должно было произвести угнетающее впечатление. Тем не менее, я все равно пытаюсь как бы пока понять причину такого решения судьи. Это, конечно, вполне могло быть ее сознательное решение. Мы ей благодарны уже за то, что как она провела процесс и вынесла это решение. Но я бы все-таки не забегал вперед. Российская репрессивная судебная машина продолжает работать в полную мощность. Мы знаем, что очень много уголовных дел сейчас по делу Болотной площади. У Алексея Навального висит уголовное дело и подписка о невыезде. Не сказал Боря Немцов, что возбудили в очередной раз его уголовное дело по этому тоже бредовому обвинению в избиении какого-то нашиста. Я бы не делал каких-то поспешных выводов позитивных о том, что у нас начались какие-то перемены. Но все-таки один факт я бы отметил, и этот факт дает надежду на то, что ситуация будет меняться к лучшему. Впервые в решении суда указано то, что нельзя доверять показаниям полиции. То есть мы столкнулись с ситуацией, когда суд, российский суд, он не взял на веру показания полицейских, и это все-таки принципиальное отличие от всех подобных случаев, с которыми мы сталкивались в прошлом.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». В Заднепровском районном суде Смоленска, где слушается дело активистки «Другой России» Таисии Осиповой, обвиняемой в сбыте наркотиков, состоялись прения сторон. Прокурор просил приговорить Осипову к 4 годам лишения свободы. Защита потребовала полного оправдания. Однажды Заднепровский суд уже признавал Осипову виновной и приговорил к 10 годам лишения свободы. Однако в феврале 2012 года этот приговор был признан незаконным, а дело направлено на новое. новое рассмотрение. Правозащитники считают, что дело Осиповой сфабриковано с целью оказать давление на ее мужа, члена исполкома партии «Другая Россия», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Таисия Осипова ждет справедливого приговора без малого 2 года. За это время в ее судьбу успели вмешаться правозащитники и даже бывший президент России Дмитрий Медведев, благодаря личному распоряжению которого дело Осиповой, уже приговоренной на тот момент к 10 годам лишения свободы, было отправлено на новое рассмотрение. И хотя защита настаивает на полной невиновности Таисии Осиповой, а свидетели заявляли в суде о том, что наркотики, в сбыте которых обвиняют подсудимую, ей подкинули, муж Осиповой и член исполкома «Другой России» Сергей Фомченков не сомневается в том, что приговор будет обвинительным. Прокурор в ходе прений сторон попросил назначить наказание в виде 4 лет реального лишения свободы.
Признать Таисию невиновной — это значит признать то, что сотрудники полиции совершили преступление, а это не могут. У них есть честь мундира, для них сложно понятая честь мундира гораздо важнее справедливости, истины, важнее судьбы Таисии, судьбы дочери, да, которую мать не увидит еще много лет. И, конечно же, они не могут отказаться от всего обвинения. Оправдать не могут, отпустить не хотят. И 10 лет дать опять не могут. Поэтому они считают это компромиссом.
В прокуратуре Таисию Осипову считают виновной в хранении и сбыте наркотиков. По словам Сергея Фомченкова, история с наркотиками началась в ноябре 2010 года. В квартиру ворвались сотрудники центра «Э», Центр по борьбе с экстремизмом, при поддержке спецназа. Они потребовали у Таисии, чтобы та вызвала мужа по телефону из Москвы в Смоленск. В противном случае угрожали арестом и обвинением в сбыте наркотиков, которые обещали найти в квартире. Осипова отказалась подчиниться, и в отместку за это, считает ее муж, было сфабриковано уголовное дело. Сама Осипова неоднократно заявляла о том, что наркотики ей подбросили, но следствию эти доводы показались неубедительными. В невиновность Таисии Осиповой не поверил и первый состав Заднепровского районного суда Смоленска, приговоривший ее в декабре 2011 года к 10 годам лишения свободы. Но уже в 2012 году коллегия Смоленского областного суда этот приговор отменила, назвав его незаконным и необоснованным. А дело, которое, по словам адвоката, изобилуют многочисленными и фундаментальными нарушениями Уголовно-процессуального кодекса, вернулась в Заднепровский суд. Новое судебное следствие, которое началось в апреле, затянулось. Ключевые свидетели обвинения в суд не приходили. Заседания срывались, и председательствующий даже вынужден был выносить постановление о принудительном приводе свидетелей. Но они, по мнению адвоката Таисии Осиповой и Натальи Шапошниковой, не смогли доказать виновность ее подзащитной.
Ну, полагаем, была допущена провокация преступления со стороны сотрудников оперативных. Ну, провокация – это так юридический термин, который используется в постановлении пленума. Полагаем, что доказательства, которые представлены, недопустимы. То есть добыты с нарушением уголовно-процессуального закона.
Сама Таисия Осипова, по словам Натальи Шапошниковой, обращаясь к суду с последним словом, заявила о своей невиновности и попросила об оправдательном приговоре.
Она сказала четко, ее позиция с самого первого дня была определена: я невиновна, вот, я не занималась ни сбытом, ни употреблением наркотических средств, и все доказательства в отношении меня, ну так она сказала, сфабрикованные. Четко, ясно свою правовую позицию определила. Мы полностью ее позицию разделяем, поддерживаем. Я и адвокат Сидоркина полностью представили доказательства ее невиновности. Полагаем, что сделали ее достаточно убедительно.
Правозащитники дела Таисии Осиповой сразу назвали политическим, обращая внимание в том числе и на то обстоятельство, что дело о наркотиках инициировали и расследовали сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом, а не Госнаркоконтроль. Осипову называли заложницей, которая понадобилась следствию, чтобы заманить Смоленск ее мужа, члена исполкома незарегистрированной оппозиционной партии «Другая Россия». Особое возмущение у правозащитников вызвало то, что Осипову, несмотря на проблемы со здоровьем, отправили в следственный изолятор, где она провела почти 2 года, говорит директор фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина.
И сама Таисия Осипова в предыдущие годы была активна в политической сфере, и ее супруг является до сих пор одним из активных участников политической политического оппозиционного движения. И то, как развивалось это дело, и в каких обстоятельствах оно, скажем так, зародилось, ну, дает такие очень веские основания считать его явно политическим, а не уголовным.
В мае Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу Таисии Осиповой, в которой она указывает на бесчеловечные, по ее мнению, условия содержания в Смоленском следственном изоляторе. Российским властям предложено добровольно урегулировать этот вопрос до апреля 2013 года, после чего суд будет решать, подлежит ли жалоба дальнейшему рассмотрению. Смоленский же суд свою позицию по делу Таисии Осиповой обнародует 28 августа. На эту дату назначено оглашение приговора. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели». Намеченные на октябрь выборы мэра подмосковных Химок обещают стать интересными, в основном благодаря тому, что за этот пост намерен бороться лидер движения в защиту химкинского леса Евгения Чирикова. В качестве единого кандидата от оппозиции Чирикову поддержит партия «Яблоко». В интервью «Радио Свобода» Евгения Чирикова сказала, что власть в городе собираются взять люди, за которыми стоят так называемые ресурсные паразиты, а она, в свою очередь, предлагает опереться на человеческий капитал.
Конечно, участие в избирательной кампании – это труд, большой труд, это опасность. Я приняла это решение еще и под напором. Была настоящая твиттер-атака. Первая проблема такая же, как у очень многих крупных городов в непосредственной близости от Москвы. Уничтожается под сиюминутную прибыль наши зеленые зоны. Эта проблема порождает проблемы транспортные. Машин становится много, дорог не прибавляется. Проблема социальная. Домов становится много, детей больше, детских садов и школ не прибавляется. Женская консультация на год одна. Я сама здесь живу с 98 года, с мужем, двумя детьми, и я на своей шкуре испытываю, что это такое. У нас есть очень хороший альтернативный вариант прокладки трасс через Химкинский лес, трасс по более прямленной траектории. Если мы добьемся того, чтобы в нашем городе было метро, и одновременно расширим Ленинградку и пустим новую трассу вдоль Ленинградского шоссе по демонтированной линии электропередач, если мы пустим вот эту линию электропередач под землю, кабель вшитым полиэтилене, у нас будет две, получается, дороги, Ленинградка, параллель с ним еще одна дорога, плюс метро, то вот это реально решит транспортную проблему, мы сохраним лес.
Глеб Черкасов, заместитель главного редактора газеты «Коммерсант», предполагает, что против Чириковой будут использованы мощные технологии очернения, однако бояться ей этого не следует.
Стрельба из дальнобойной артиллерии по одиноко бегущему человеку было крайне неэффективно. Количество избирателей в Химок известно, оно не очень велико. Все, что происходит вокруг этого города, вокруг этих избирателей, это, в общем, такое определенное им... Но это им должно льстить, потому что получилось, что Химкинский лес и Химки – это центр вообще всей политической активности. Такая избушка сторожа около Вердена в 16-м году. Битва битв. Вот. И Чириковой, ну, я думаю, что у нее достаточно советников и консультантов, и помощников добровольных. Я думаю, что ей надо просто работать... Если она правда хочет выиграть, ей надо работать с округом, ей надо работать с избирателями, и тогда им будет достаточно все равно, что поговорить по телевизору.
Сразу после сводки новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас сообщение о том, как выносили приговор Андерсу Брейвику.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина восьмого. Глава МЧС России Владимир Пучков заявил сегодня, что избежать большого числа жертв во время недавнего наводнения в Туапсинском районе Краснодарского края удалось благодаря своевременному оповещению граждан. В Красноярске сегодня прошел флешмоб в поддержку участниц панк-группы Pussy Riot, приговоренных к 2 годам лишения свободы за панк-молебен «Богородица Путина прогони» в Московском храме Христа Спасителя. Сегодня вечером в московском клубе «Артефак» начался благотворительный марафон в поддержку обвиняемых по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая. В Будахкенском районе Дагестана сегодня в ходе перестрелки сотрудников правоохранительных органов с боевиками убит один экстремист. Президент Украины Виктор Янукович заявил, что хотел бы изменить характер отношений с Россией в газовой сфере. При взрыве на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе Венесуэлы сегодня утром погибли, по уточненным данным, 24 человека, свыше 50 ранены. По результатам переговоров с премьер-министром Греции Антонисом Самарасом президент Франции Франсуа Олланд заявил, что Греция останется в еврозоне, если продемонстрирует серьезность своих усилий по сокращению бюджетного дефицита. В столице Ливии, Триполи, праворадикальные исламисты сегодня утром уничтожили бульдозерами мавзолей Аль-Шааб Аль-Дахмана, почитаемого исламского праведника. Это второе нападение такого рода за последние два дня. Сирийские оппозиционеры сегодня выступили с призывом к ООН и Лиге арабских государств предотвратить катастрофу в центральной провинции Хомс. Член Сирийского национального совета Наджи Таира заявил, что жители Хомса находятся в осаде правительственных войск уже более 80 дней. Вы слушали краткую сводку новостей.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Окружной суд Осло признал вменяемым ультраправого террориста Андерса Беринга Брейвика, взорвавшего 8 человек в правительственном квартале норвежской столицы и расстрелявшего еще 69 в молодежном лагере на острове Утойя 22 июля прошлого года. Самого массового убийцу в истории Норвегии отправили в тюрьму на 21 год с перспективой бессрочного продления заключения, если он будет признан опасным для общества. Таким образом, суд удовлетворил пожелания и Брейвика, и родственников его жертв. С подробностями корреспондент Радио Свободы Сергей Джанян.
Согласно результатам общенационального опроса, проведенного аналитической службой Норстат, абсолютное большинство норвежцев, 74%, выразили уверенность в том, что Брейвик психически вполне здоров для того, чтобы отбывать срок наказания в общей тюрьме. И лишь 10% сочли норвежского стрелка душевно больным, которого следует поместить в закрытую лечебницу тюремного типа. Неудивительно поэтому, что приговор Брейвику в виде лишения свободы сроком 21 год был встречен в норвежском обществе вздохом облегчения. Особенно важным решение суда стало для потерпевших и рост жертв двойного теракта. После того, как я услышал приговор, у меня словно камень упал с души. Меня самого поразило столь сильное чувство облегчения. Возможно, все это время я неосознанно желал преступнику именно такого наказания, даже не подозревая об этом. Говорит один из пострадавших от взрыва в правительственном квартале Осло Эйвин Даль Тёрисен. После теракта Тёрисен был вынужден провести целый год на психологических реабилитационных курсах и сейчас понемногу возвращается к нормальной жизни. Приговор по делу Брейвика поставил окончательную точку. Теперь я могу, наконец, видеть светлую, а не темную сторону жизни. Этот день является настоящим лучом света не только для меня, но и для всех пострадавших в результате теракта. Для них очень важно было узнать, что преступник совершил злодеяние в здравом уме. В любом случае, я надеюсь, что нам больше никогда не придется услышать об Андерсе Брейвике. Говорит 19-летний датчанин Патрик Пискот, один из тех, кому удалось выжить во время бойни в лагере на Утойе. Свое удовлетворение выразил и премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг, заявивший, что норвежская судебная система и норвежское общество с честью выдержали испытания делом Брейвика, заслужив уважение со стороны мирового сообщества. Все могли видеть, что судебный процесс проходил с соблюдением принципов правового государства. Нам пришлось иметь дело с наиболее отвратительным актом насилия, совершенным в мирное время в Норвегии, и мы сделали это законным и надлежащим образом. Это стало возможным благодаря независимости норвежской судебной системы, а также потому, что политики не вмешиваются в ее работу и не комментируют решения судей, сказал Йенс Столтенберг. Фактически остался доволен решением суда и сам осужденный. Андерс Брейвик не намерен обжаловать вынесенный ему приговор. Такое заявление сделал адвокат террориста во время перерыва в судебном заседании. Сам Брейвик ранее неоднократно утверждал, что предпочтет пожизненное заключение принудительному лечению и не станет подавать апелляцию, если суд признает, что преступление он совершал в здравом уме, осуществляя таким образом свой крестовый поход против исламизации Норвегии и политики мультикультурализма. К этому следует добавить, что свое согласие с решением судей выразила и сторона обвинения, просившая признать Брейвика невменяемым. Прокурор Свейн Холден заявил журналистам, что обжалование приговора не планируется. Однако, несмотря на то, что потерпевшие и родственники жертв теракта удовлетворены вынесенным Брейвику приговором, решение о признании террориста вменяемым вызвало критику ряда экспертов в области правоведения. Причиной этого стали противоречивые результаты двух психиатрических экспертиз Андерса Брейвика, предоставленные в распоряжение судей. Обследование, проведенное в 2011 году психиатрами Сюнне Сёрхейм и Торгейром Хузбю, выявило у подсудимого параноидальную шизофрению. По результатам же второй экспертизы, проведенной психиатрами Агнером Аспусом и Терио Террисоном в этом году, норвежский стрелок был признан в целом здоровым. Обе группы психиатров внимательно следили за ходом процесса, однако своих позиций так и не изменили. В итоге стороне обвинения пришлось самостоятельно решить, какому из двух психиатрических рапортов отдать предпочтение и в соответствии с этим сформулировать обвинительное заключение. Дело Брейвика показывает, что невозможно обеспечить достоверное качество психиатрической экспертизы, утверждает норвежский профессор права Анне Робестад. И она не единственная, кто подвергает критике роль судебной психиатрии в деле о терактах 22 июля. Мнение Робестад разделяет ее коллега, профессор Кристиан Анденес. По его мнению, суть проблемы заключается в том, что эксперты в своей работе используют настолько различные подходы, что очевидным образом приходят к разнищимся, а порой и взаимоисключающим результатам. Психиатры Сёрхейм и Хузбю решили совместно наблюдать за поведением Брейвика, при том, что рутинной в таких случаях является методика независимого наблюдения. Это и послужило изначально неверной отправной точкой их экспертизы, говорит профессор Анденес, по мнению которого в судебной психиатрии необходимо более жестко регламентировать вопросы процедурного порядка. Норвегии в конечном итоге придется коренным образом пересмотреть свое отношение к судебной психиатрии, считает другой норвежский эксперт, политолог Хокон Харкет. По мнению Харкета, норвежцы не были готовы к общественной дискуссии на эту тему до и во время судебного разбирательства по делу Брейвика. Общество еще не имело достаточно ясной картины происходящего в нашей судебной психиатрии, но теперь этому настало время, считает норвежский политолог. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». На очереди наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Слава, сейчас затишье перед началом нового сезона, но какие-то новости о будущих передачах появляются. Ну, в частности, известие о том, что на НТВ будет выходить с 27 августа новый проект Андрея Лошака, цикл передач под названием «Россия. Полное затмение», вызвало немало откликов, ну, потому что возвращение Лошака на НТВ мало кто ожидал. Странные история, да, какая-то оттепель среди зимы, да?
Да, мне тоже эта история кажется очень странной, потому что Лошак — это один из тех персонажей НТВшных, который, в частности, всегда вызывал мое неизменное уважение. То, как он себя вел, то, как он вообще позиционировал себя, то, как он ушел, когда его репортаж, если я не ошибаюсь, здесь будет офис, как-то изъяли из эфира. Ну, в общем, я не очень понимаю, что это такое. Я уже читала объяснение Лошака, что это будет расследовательская журналистика, что это будет какое-то новое слово, непременно нужно смотреть. Ну, хорошо, посмотрим и тогда обсудим. Там 5 серий, кажется, так что доживем до следующего эфира и будет о чем говорить.
Слава, я знаю, что ходят слухи о кадровых переменах на канале «Россия».
Да, вы знаете, это даже не слухи, это уже данность, это уже наша новая реальность. И мне кажется, что эти перемены, они весьма симптоматичные. Дело в том, что заместитель гендиректора ВГТРК, им был Дмитрий Киселев, он стал ведущим «Вести недели», которую прежде вел Евгений Ревенко. То есть произошла такая рокировка внутри еще одного тандема, на этот раз Киселев и Ревенко, и это действительно тандем. Я вот попытаюсь, у меня мало времени, попытаюсь доказать, почему я так считаю. Это тандем такой идеологический. Дело в том, что эти два господина, при том, что между ними разница, если я не ошибаюсь, почти в 20 лет, я имею в виду возраст, их судьбы весьма схожи. Это демократы, которые обернулись консерваторами и охранителями. И как это всегда бывает, при перемене убеждений они становятся гораздо более, так сказать, убежденными охранителями, чем самые, что ни на есть, реальные. Так вот, тот же Киселев, ведь он начинал как либеральный публицист, как вообще замечательный ведущий, он вел «Час пик» после Листьева, он вообще открыл нам «Окно в Европу», это был первый европеец такой новой волны, я бы сказала, он знает там какое-то большое количество языков, он вел, по-моему, на канале РЕН-ТВ тогда, да, он вел программу «Национальный интерес» и приглашал туда, это я сама помню, Евгению Альбац. А вот сейчас он ведет эту программу «Национальный интерес» на канале «Россия» и зовет туда исключительно мадам Нарочницкую. Ну вот, что называется, почувствуйте разницу. И такие же перемены произошли с Ревенко, который был репортером, замечательным репортером на звездном НТВ, а потом вот сразу перешел к Добродееву и как-то очень сильно переменился. Любопытно, что сейчас, вот готовясь к программе, я посмотрела на Ревенко Википедию, так вот Википедии, правда, может быть, я как-то очень бегло смотрела, вообще упоминания об НТВ нет. Он работал на канале ТВ-6, занимался программой «Скандал недели», а потом как-то сразу перелетел на канал «Россию», что тоже по-своему очень симптоматично. Так вот, эти люди, которые делают, вот так сказать, погоду на канале «Россия», они теперь меняются местами. Что из этого выйдет, я не знаю, почему вообще нет никаких новых людей, а почему все время вот одни и те же по кругу. Я этого не понимаю, а еще есть еще одна новость, касающаяся канала «Россия». Будет вести шоу политическое «Соловьев», и это будет плюс к поединку, то есть опять «Соловьев». Вот все время одни и те же люди. Видимо, идеологическая выверенность и приверженность к существующему начальству гораздо выше, чем профессиональные и какие-то просвещенческие задачи, я бы так сказала. Потому что на самом деле, при том, что эта тройка царствует и княжит и правит на канале «Россия» уже довольно давно, там случился казус такой, который тоже весьма показателен. То есть я имею в виду вот эту вот историю, с этим несчастным и святым Гаврилом, которая произошла во время визита Кирилла в Польшу. На канале «Вести-24» был показан сюжет, где были озвучены махровые совершенно реалии, я бы сказала, вообще средневековья. Там было сказано о том, что святой младенец Гавриил, который был рожден в 1664 году и тут же выкраден у крестьянина из Гродненской губернии, и якобы этого младенца вывезли в Белосток и там зверски замучили, но самое главное, что это сделал некий иудей. Я уже не говорю о том, что эту версию и сама церковь неоднократно как-то опровергала. Ну, конечно, огромное количество недовольных, еврейские активисты заволновались и правильно сделали, и писали письма. Так вот, не нашлось никого на канале, это уже вообще азбучные какие-то истины, кто мог бы вообще как-то имел представление о предмете разговора, и вот теперь люди, которые занимались этой информацией на сайте, она, конечно, была тут же ее убрали, они говорят о том, что вот они получили такую информацию из Тартас. А вот для того, чтобы проверить информацию, тут уже нужна, наверное, еще какая-нибудь рокировка. Либо это должен делать сам Ревенко или Киселев. Это говорит о том, что дела на канале «Россия» идут не самым лучшим образом.
Да, ну действительно, они ссылаются. Сначала они убрали слово «иудей», оставив новость в неприкосновенности. Потом, значит, когда появилось это письмо от Федерации еврейских общин, они вот опровергли, сославшись на то, что это просто копия новости «Тартас», которую они, как и многие другие новости, просто поставили без проверки. Ну, такая, в общем, показательная история, вроде бы и не связанная с делом «Пусть сирает».
Как можно что-либо в 21 веке ставить без проверки, да даже не в 21 веке, даже в 17 веке, и озвучивать какие-то вообще махровые антисемитские мифы, натравливать людей, мне кажется, что у нас сейчас и так очень горячо за окном, поэтому как-то разжигать еще какую-то рознь дополнительно, тем более по такому глупому поводу, ну, это, конечно, очень такая история показательная.
Спасибо, Слава, это была рубрика «Славы Тарущины», «Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свободы». Сегодня в Петербурге проводили в последний путь известного журналиста Анатолия Ежелева, погибшего в ДТП 22 августа на 81-м году жизни. Рассказывает Татьяна Вольская.
Послужной список известного петербургского журналиста Анатолия Ежелева выглядит внушительно. Он родился 16 апреля 1932 года, окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета, успел поработать на оборонном заводе в Ленинграде, а также на Целине в Алтайском крае. Журналистская деятельность Анатолия Ежелева началась в 1963 году, когда он начал работать в газете «Смена». С 70 по 89 год работал в «Известиях», заведовал ленинградским отделением газеты. В течение нескольких лет он возглавлял Ленинградский, а потом Петербургский союз журналистов. В 89-91 годах был народным депутатом СССР от Союза журналистов, членом Верховного Совета СССР. После августа 91 года стал главой Комитета по правам человека и политическим свободам. Кроме того, он один из авторов действующего сегодня закона о средствах массовой информации. Об Анатолии Ежелеве говорит хорошо знавшая его председатель Союза журналистов Петербурга и Ленинградской области, президент информационного агентства «Интерфакс Северо-Запад» Людмила Фомичева.
Анатолий Степанович Ежелев был блестящий журналист, был профессионалом своего дела, умел принципиальную позицию свою показывать. Он хороший был известенец, красивый и очень принципиальные, интересные материалы были. И вот сегодня нам депутат Ковалев, защитник культурного наследия Петербурга, он такой замечательный факс прислал соболезнования и говорил, что я познакомился с Ежелевым, когда мы боролись за Англитер. И вот его материалы в «Известиях» во многом помогли, чтобы там сохранилось максимально все и не извратили исторический облик города. И он не конфликтный, не такой был человек, который шел на рожон и прочее, а он именно умел разряжать обстановку. Таких людей очень мало.
Хорошо помнит Анатолия Ежелева и журналистка Елена Вольгуст, много лет проработавшая с ним в газете «Час пик».
Анатолий Степанович производил впечатление человека и таковым являлся самым лучшим, собственно, этого слова, брутального, обаятельного, наделенного мужским началом, живыми глазами, проводящими взглядом каждую женщину, был открыт, достаточно коммуникабелен, подчас весел. Вместе выпивали на всех час-пиковских посиделках и на всех час-пиковских корпоративчиках, как это модно говорить. И этот вот образ журналиста-мужчины, подтянутого и достаточно элегантного, он в памяти остался. Это что касается вот такого человеческого воспоминания.
Вечером 22 августа Анатолий Ежелев переходил к Каменноостровский проспект, и его насмерть сбила легковая машина. Церемония прощания с журналистом прошла 25 августа в Доме радио, после чего Анатолий Ежелев был похоронен на Волковском кладбище. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В Великобритании развернулась очередная общественная дискуссия о журналистской этике. Несмотря на просьбу Букингемского дворца, популярный таблоид «Сан» опубликовал фотографии обнаженного внука королевы Елизаветы II, принца Гарри. Прежде эти снимки беспрепятственно распространялись в интернете. Из Лондона передает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Принц Гарри находится на третьей ступени лестницы, ведущей к трону. На закрытии Лондонской Олимпиады он представлял королеву Елизавету II. Сразу после окончания Олимпийских игр он отправился в Лас-Вегас, чтобы отвлечься от официальных обязанностей и поразвлечься. В одном из фешенебельных отелей он устроил вечеринку, на которую пригласил нескольких друзей и знакомых девушек. Подвыпив, принц с приятелями и приятельницами затеяли игру в бильярд на раздевание. Кто-то из гостей принца, подозревая, что это была одна из девушек, заснял несколько сцен в процессе игры на мобильный телефон. На следующий день один из американских порталов опубликовал фотографии принца в обнаженном виде. На одной фотографии принц прикрывает интимное место, а за его спиной стоит обнаженная девушка. На другой обнаженный принц обнимает обнаженную девушку. Букингемский дворец сразу же обратился к британской прессе с просьбой не публиковать эти фотографии, мотивируя это защитой частной жизни принца. Адвокаты королевской семьи даже пригрозили судебными исками газетам, напечатавшим фотографии. Независимая комиссия пожаловалась жалобам на прессу, следящая за соблюдением журналистской этики, присоединилась к просьбе королевской семьи. Все британские газеты, кроме одной, выполнили просьбу у Букингемского дворца. Только популярный таблоид «Сан», у которого самый большой тираж среди британских СМИ, не внял просьбе королевской семьи. Вот как управляющий редактор «Сан» Дэвид Динсмор объясняет решение своей газеты.
Мы долго и серьезно анализировали ситуацию. «Сан» — ответственная газета, которая находится в тесном контакте с королевской семьей. Мы внимательно отнеслись к ее пожеланиям. Мы также поклонники принца Гарри. Он много сделал для своей страны, для вооруженных сил и для их имиджа. Мы ничего не имеем против него, но для нас речь идет о свободе прессы. Возникла смехотворная ситуация, когда сотни миллионов людей могут увидеть эти фотографии в интернете, но не могут увидеть их в популярной национальной газете, которую ежедневно читает 8 миллионов человек.
«Сан» считает, что, публикуя фотографии, действует в общественных интересах и подчеркивает, что ее задача – максимально полно информировать читателей о столь резонансном деле. Однако эти аргументы не убеждают редакторов так называемой качественной прессы. Редактор одной из четырех крупнейших национальных газет, газеты «Индепендент», Крис Блэкхерст, считает, что публикация фотографии обнаженного принца явилась бы неоправданным и незаконным вторжением в частную жизнь.
Комиссия по жалобам на прессу и Букингемский дворец просили не публиковать эти фотографии. Моя точка зрения, как и газеты «Индепендент», состоит в том, что наши читатели не предполагают увидеть эти фотографии в нашей газете. Мы не нуждаемся в морали, которую проповедует «Сан». Наша точка зрения состоит в том, что речь идет о частной вечеринке, на которой были сделаны частные фотографии, так что речь идет о частной жизни и о вторжении в нее. Принц действительно пригласил друзей и приятелей участвовать в этой вечеринке, но в любом случае она носила частный характер.
Скандал с публикацией фотографий обнаженного принца породил в британской прессе бурную дискуссию о границах журналистской этики и о праве знаменитостей на частную жизнь. Британское общество редакторов публикует на своем сайте мнение известного юриста, эксперта по медийному праву Каллема Гелбрейта, который отмечает, что британские суды, как правило, осуждают публикацию компрометирующих фотографий, даже если и разрешают публикацию их описания. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Главным событием недели мы вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут, и я уступаю микрофон Рае Вайли из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песни недели.
Трио молодых итальянских теноров, известное под названием «Il Volo», что означает «полет», сообщили на своем сайте, что их второй альбом выйдет уже в ноябре, и что он будет содержать как классическую, так и поп-музыку. Полет к мировой славе трех итальянских подростков с оперными голосами начался сразу после их дебютного одноименного альбома, вышедшего в Америке и в Европе в 2011 году. «Il Volo» тогда возглавил чарт классических альбомов и попал в первую десятку международных хит-парадов, включая Billboard 200. В том же 2011-м, после выхода испаноязычной версии этой суперуспешной пластинки, сладкоголосое трио итальянских тинейджеров было удостоено Грэмми за лучший дебютный альбом. Ну, а затем концерты, туры, многомиллионная аудитория на YouTube, и вот уже «Il Volo» попали в список самых популярных и богатых исполнителей, которые не достигли 21 года. В настоящее время это поп-оперное трио, которое уже сравнивается с выдающимися тремя тенорами, находится на гастролях, которые закончатся 2 октября в Сиэтле, а через 6 дней после этого присоединятся к туру легендарной Барбары Стрейзенд, чтобы принять участие в 6 шоу, на разогреве и в качестве специальных гостей во время ее концертов. Композитор Джон Уильямс, автор саундтреков к таким суперпопулярным фильмам, как «Звездные войны» и «Челюсти», получит в октябре этого года на церемонии Brit Awards специальную награду за прижизненные достижения, так называемую Life Achievement Awards. «Звездными войнами» и «Челюстями» достижения Уильямса не ограничиваются, хотя именно для этих фильмов он написал, возможно, наиболее знаменитые музыкальные темы. Его музыка звучит также в таких бестселлерах, как «Индиана Джонс», «Список Шиндлера», «Парк юрского периода» и первых трех фильмах о Гарри Поттере. За свою жизнь 80-летний композитор получил 47 номинаций на «Оскара» и 5 премий. Помимо «Оскара», в его арсенале 4 золотых глобуса, 7 наград «Бафта» и 21 премия «Грэмми». Известная канадская певица Аврил Лавин и фронтмен рокеров Nickelback Чад Крюгер объявили о своей помолвке. Отношения пары начались всего полгода назад, но, похоже, столь краткий срок влюбленных не смущает. Это будет первый брак для 37-летнего вокалиста Nickelback и второй для 27-летней Аврил. Она уже была замужем и тоже за рокером, фронтменом панк-группы Sum 41 Дереком Уилби. Аврил Лавин известна не только успешной сольной карьерой, которая принесла ей множество наград, включая Грэмми, но и своими работами в кино, а также в качестве дизайнера собственной линии одежды Abbey Down. Карьера рокеров из Массачусетса Boys Like Girls началась еще в 2006 году. За это время они выпустили всего 2 альбома и 7 синглов. Но это, пожалуй, тот случай, когда качество важнее количества. На днях вышел новый видеоклип на песню, которая стала первым синглом к их новому 3-му в дискографии группы альбому, выход которого ожидается этой осенью. Вот эту песню я и предлагаю сегодня послушать. А называется она «Be Your Everything».
Letter word, but I don't have the guts to say it. Smile till it hurts. Let's not make it complicated. We got a story, and I'm about to change the ending. You're perfect for me, and more than just a friend, so we can just stop pretending now. Gotta let you know somehow. I'll be your shelter, I'll be your storm. I'll make you shiver, I'll keep you warm. Whatever weather, baby, I'm yours. Be your forever, be your flame. Baby, I will be your everything. Yourself with somebody else, 'cause I'm on a mission, and I don't wanna share about what you're up to myself right now. I just wanna scream it out. I'll be your shelter.
Boys Like Girls на волнах свободы. После выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас разговор с главой компании «Кино без границ» Сэмом Клебановым о новой культурной политике, обзор блогов, рубрика «Общественное мнение» и реплика Виктора Шендеровича. Оставайтесь на нашей волне.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении. Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Президент Эквадора Рафаэль Корреа заявил, что Ассанж готов сотрудничать.
Мартынов являлся настоящим политическим долгожителем.
Форум собрал более 300 участников из Москвы, Петербурга и
других
городов.
Выведенные из собора протестовавшие не были арестованы.
Баранов на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал открытое письмо.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. С следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7355, 9520 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».